Глава 37. На другом краю света. Благодаря железным дорогам и пароходам мир стал намного меньше. Путешествие на корабле в Индию или Китай уже не было неизведанным, полным риска приключениям. Америка оказалась почти рядом. Поэтому после 1800 года мировая история уже перестала быть только европейской. Давай посмотрим, что происходило у новых соседей Европы. Прежде всего в Китае, Японии и Америке. Около 1800 года Китай был почти таким же, как во времена империи Хань, возникшей до Рождества Христова, или во времена великих поэтов, живших около 800 года нашей эры. Могучий, гордый, густо населенной мирной страной, где царил порядок и жили трудолюбивые крестьяне и горожане, великие ученые, поэты и мыслители. Все смуты, религиозные войны, постоянные перемены, происходившие у нас в Европе, были для тогдашних китайцев чем-то чужим, диким, непонятным. Теперь, правда, ими правили императоры из другого народа, которые заставляли китайцев в знак подчинения заплетать волосы в косу. Но эта чужеземная маньчжурская династия, пришедшая из Внутренней Азии, тоже узнала и впитала идеалы и мировосприятие китайцев, основы конфуцианского учения, и империя переживала расцвет. В Китай много раз приходили ученые-иезуиты, чтобы проповедовать там христианство. В основном их встречали дружелюбно, так как китайские императоры хотели научиться у них европейской мудрости, прежде всего астрономии. Торговцы привозили из Китая фарфор, европейцы пытались подражать китайцам и тоже производить этот хрупкий материал, но в течение многих веков им это не удавалось. Китайская империя, где жили много-много миллионов культурных горожан, очень сильно обогнала Европу. Ты можешь понять это из письма, которое в 1793 году китайский император отправил английскому королю. Англичане просили разрешения прислать к его двору посла, чтобы развивать торговлю с Китаем. Император Цянь Лун, знаменитый ученый и хороший правитель, ответил следующим образом. «Ты, о король, живешь за многими морями. Но все-таки ты смиренно попросил разрешения приобщиться к плодам нашей культуры и почтительно передал нам свое послание. Ты уверяешь, что твое почтение к нашему небесному императорскому дому исполнило тебя желание овладеть нашей культурой, но наши обычаи и законы совершенно отличны от твоих, и поэтому ты не сможешь перенять их и перенести на свою землю, даже если бы твой посол и сумел понять основы нашей культуры. Ему не удалось бы это сделать, даже будь он исполнен великой учености. Я управляю своей обширной страной и устремляю свой взор лишь к одной цели — к совершенному правлению и исполнению государственных обязанностей. Меня не волнуют редкие и дорогие предметы. Мне ни к чему товары из твоей страны. В Поднебесной империи все вещи в избытке, и нам не нужно ничего, что есть на твоей земле. Поэтому мы не хотим обменивать товары иноземных варваров на собственные изделия. Но поскольку чай, шелк и фарфор, производимые в Поднебесной, абсолютно необходимы европейцам и тебе самому, ограниченная торговля, которая и раньше была разрешена в моей провинции Кантоне, сохранится и дальше. Я не забываю о твоем далеком острове, отрезанном от мира огромными водными пространствами, и снисходительно смотрю на твое простительное незнание обычаев Поднебесной империи. Повинуйся с трепетом моим приказам». Так писал китайский император королю маленького острова Англии. Но он недооценил энергичность жителей этого далекого острова. Прошло всего несколько десятилетий, и они уже прибыли в Китай на своих пароходах. Их уже не удовлетворяла ограниченная торговля в Кантоне. Дело в том, что они открыли для себя один товар, который очень любили в Китае. Это был яд. Опасный яд. Опиум. Если его поджечь и вдохнуть дым, то в течение короткого времени человеку снятся прекрасные сны. Но потом он страшно заболевает. Если привыкнуть курить опиум, то остановиться уже невозможно. Это похоже на пьянство, только намного опаснее. Англичане хотели покупать у китайцев как можно больше опиума. Китайские власти понимали, как опасен опиум, и в 1839 году запретили его продажу. И тогда англичане снова пришли на своих пароходах, но на этот раз на них стояли пушки. Они поднялись по китайским рекам и обстреляли мирные города, превратив прекрасные дворцы в руины и пепел. Китайцы были бессильны и растеряны. Им пришлось сделать то, что приказали белые люди — заплатить огромную сумму денег и разрешить неограниченную торговлю опиумом и другими товарами. Вскоре после этого в Китае разразилось восстание, которое начал один полусумасшедший князь, называвший себя Тайпином — Великим Спокойствием. Европейцы его поддержали, французы и англичане вторглись в Китай, обстреляли города и подчинили князей. В итоге в 1860 году они дошли до столицы Китая Пекина, где в отместку за сопротивление китайцев разграбили и сожгли дотла прекрасный древний летний дворец императоров, полный удивительных старинных произведений искусства. Огромная мирная тысячелетняя империя оказалась в упадке и смятении, и ей ничего не оставалось, кроме как обеспечивать европейскую торговлю. Так европейцы отблагодарили китайцев за то, что те научили их производству бумаги, использованию компаса и особенно применению пороха. На японских островах в те годы происходило примерно то же самое. Япония в средние века была очень похожа на Европу. Вся власть там сосредоточилась в руках знати и рыцарей. Одна знатная семья командовала императором — Микадо. Примерно так же, как предки Карла Великого командовали мировингскими королями. Японцы еще в глубокой древности научились у китайцев писать картины, строить дома, сочинять стихи. К тому же они сами умели создавать прекрасные вещи. Но японское государство было не таким мирным, большим и богатым, как Китай. Влиятельные аристократы из разных областей страны и с разных островов постоянно вели между собой войны. И в 1850 году те, кто были беднее аристократов, объединились и отняли у самых сильных людей государство власть. Как же это оказалось возможным? Это произошло только потому, что им помог император. Тот самый Микадо, бессильная марионетка, каждый день вынужденный сидеть несколько часов на своем троне. Мелкие дворяне боролись против могущественных землевладельцев во имя императора, стремясь вернуть ему ту власть, которую он когда-то обладал в стародавние времена. Это происходило как раз в то время, когда первые европейские посольства прибыли в Японию, более 200 лет остававшуюся закрытой для всех иностранцев. Послам казались очень милыми и смешными оживленные японские города с миллионами жителей и домами из бамбука и бумаги, с их изысканными садами, с прекрасными дамами и их высокими прическами, с храмами, украшенными разноцветными флажками, с торжественными и выдержанными тяжело вооруженными рыцарями. Послы расхаживали в грязной уличной обуви по дорогим дворцовым циновкам, на которые японцы ступали только босыми ногами, не считали себя обязанными следовать каким-то допотопным обычаям этих японских дикарей, не хотели здороваться или пить чай так, как это делали в Японии. Поэтому местные жители вскоре их возненавидели. Когда группа американцев однажды не отошла, как полагалось, вежливо в сторону при виде знатного князя, путешествовавшего в паланкине в сопровождении свиты, то приближенных князя охватила ярость. Они набросились на иностранцев и убили одну женщину. Конечно, к берегам Японии тут же подошли американские военные корабли и обстреляли город, где это случилось. Японцы понимали, что их ожидает судьба китайцев. Но им как раз в это время удалось победить крупных землевладельцев. Император теперь обладал действительно неограниченной властью. Благодаря советам мудрых помощников, тайно действовавших за его спиной, он решил использовать свою власть для защиты страны от спесивых иностранцев. Для этого не требовалось отказываться от своей древней культуры. Нужно было только узнать все новейшие достижения европейцев. И поэтому он сразу же открыл страну для иностранцев. Он пригласил немецких офицеров, создавших для него современную армию, и англичан, построивших ему современный флот. Он отправил японцев в Европу изучать новую медицину и узнавать те науки, благодаря которым Европа приобрела свое могущество. По примеру Германии, он ввел в Японии обязательное образование, чтобы подготовить народ к сопротивлению. Европейцы были в восхищении. Японцы оказались разумным народом, они ведь полностью открыли доступ в свою страну. Европейцы тут же стали продавать японцам все, о чем те просили, и все им показывать. Всего за несколько десятилетий те освоили европейское искусство изготовления машин, необходимых как для войны, так и для мира. А когда они почувствовали себя готовыми, то очень вежливо выставили европейцев за дверь. «Теперь мы можем делать все то же, что и вы. Мы можем отправляться на своих пароходах в торговые путешествия или военные походы и обстреливать мирные города своими пушками, если кто-нибудь посмеет унизить хотя бы одного японца». Вид у европейцев был озадаченный. Они и до сих пор так выглядят. Похоже, что японцы — лучшие ученики в мировой истории. В те же годы, когда Япония начала освобождаться, важнейшие события происходили и в Америке. Ты помнишь, что в 1776 году английские колонии, портовые города на восточном побережье Америки провозгласили независимость и основали Союз свободных государств. Английские и испанские колонисты воевали с индейскими племенами и постепенно продвигались все дальше на запад. Ты, наверное, знаешь из книжек про индейцев о том, как это происходило, как фермеры строили свои бревенчатые дома, выкорчевывали густые леса и сражались, как ковбои пасли огромные стада, а золотоискатели и авантюристы заселяли Дикий Запад. Они отнимали земли у индейцев и создавали все новые штаты. Можешь себе представить, насколько дикими сначала были эти земли. Все штаты очень сильно различались между собой. На юге, в тропиках, находились большие плантации. Там росло очень много хлопка и сахарного тростника. Здесь колонисты владели огромными землями. Работали на них привезенные из Африки и проданные плантаторам рабы. С ними обращались очень плохо. Дальше, к северу, все сложилось иначе. Там не так уж жарко, и климат похож на наш. Поэтому на севере деревни и города не слишком отличались от тех, что остались в Англии, на прежней родине переселенцев. Но только здесь всего было гораздо больше. Северянам рабы не требовались, легче и дешевле оказалось работать самим. Поэтому благочестивые христиане в северных городах считали позором, что в Соединенных Штатах, основанных на принципах прав человека, все еще, как в языческой древности, оставались рабы. Южные штаты на это отвечали, что рабы им необходимы, без них они просто не смогут существовать. Белый не может работать на такой жаре, а черный рожден не для того, чтобы быть свободным. В 1820 году был заключен компромисс. Штаты, расположенные южнее определенной линии, имели право владеть рабами, а севернее — нет. Но позор рабовладения был невыносим. Казалось, ситуацию не переломить, ведь южные штаты с их огромными плантациями намного сильнее и богаче, чем северные крестьянские земли. К тому же южане полны решимости сохранить рабство любой ценой. И все же нашелся человек, сумевший их победить. Им оказался президент Авраам Линкольн. Его судьба необычна. Простой крестьянин из глубинки. В 1832 году он сражался против индейского вождя по имени Черный Ястреб, а потом стал почтовым чиновником в маленьком городишке. Но в свободное время он изучал законы своей страны и поэтому стал адвокатом и депутатом Конгресса. Как депутат, он стал бороться против рабства и вызвал большую ненависть плантаторов из Южных Штатов. Однако в 1861 году его выбрали президентом, и на этом терпение Южных Штатов закончилось. Они объявили, что отделяются от Соединенных Штатов и создают свою собственную рабовладельческую конфедерацию. И тогда 75 тысяч человек пришли добровольцами на помощь Линкольну. Дела северян обстояли очень плохо, особенно потому, что Англия поддерживала рабовладельческие штаты, хотя в своих колониях она уже несколько десятилетий назад отменила рабство и объявила его вне закона. Так началась ужасная и кровавая гражданская война. В конце концов, доблестные и стойкие крестьяне из северных штатов победили, и в 1865 году Линкольн въехал в столицу конфедерации южан под радостные приветствия освобожденных рабов. Спустя 11 дней в театре его застрелил южанин. Но труд его не пропал даром. Свободные Соединенные Штаты Америки снова объединились и вскоре стали одной из самых богатых и сильных стран мира. Оказалось, что можно обойтись и без рабов.